До темноты шаман просидел в бывшей трансформаторной будке. Никто его, разумеется, не беспокоил. Слепой бродил по стоянке, присматривал подходящие помещения. Потом рылся в грудах ржавых железяк, собирал всякий хлам, выдергивал провода, потрескавшиеся от времени изоляции. Почему-то особенно долго он крутился у старых кострищ, переворачивал камни, поднимая облачка золы, копался в углях. Пригоршня оказался в роли помощника, стаскивал находки слепого в сарайчик. Иногда тот заглядывал в потрепанную книжечку и скупо улыбался. На расспросы любопытного Никита не отвечал, бросил только. Жалко, что этих чумазок в самом деле обыскать нельзя. Ты понимаешь, на торце ключа глубокие царапины. Его снаружи щипцами захватили, да и провернули в замке. Тоже мне духи, моуюхи. Щипцы длинные, тонкие должны быть. Найти бы у кого. Хотя, если не дурак, убийца и давно выбросил. Что, вот так просто, щипцами? Расстроился Никита. Я-то думал, там хитрое что-то с подковыркой, а там вон как, без затей. Аж досадно теперь. Потом слепой переговорил с монтером, сталкером, который неплохо разбирался в электротехнике. Тот охотно рассказал, что затея ковалей дурацкая, ни к чему пропускать ток по гребню стены на высоте больше 2 метров. Чисто понты для приезжих. Какой мутант туда полезет? А человеку что? Человека и так не остановишь. Зато питание нужно. Михаил говорит, ему батареек нанесут. Ну, артефактов. Так и что? Батареек не напасешься, если хорошую напругу давать. Монтер, тощий сморщенный мужик неопределенного возраста, трепался охотно. Ему было не по себе. Явился выполнить работу, а попал на похороны. Говорить ковалю сейчас бесполезно. Он от смерти братана сам не свой. Слепой поддакивал, соглашался. Заодно выцеганил у монтера несколько светодиодов. Пригоршня наблюдал за приготовлениями, пытался выспрашивать. Но слепой только загадочно улыбался. Наконец Никите надоело, он пошел потрепаться со сталкерами. Тем более, что Михаил Коваль выдал пол ящика водки вдобавок к обеду. Мол, помяните Колю. Настоящие поминки обещал устроить после того, как найдут убийцу. Начало темнеть, и сталкеры собрались у сарая, в котором медитировал шаман. Тот не показывался, но охотники постарше, кто уже видел колдуна в деле, объясняли: нужно дождаться темноты. Под вечер пришли еще несколько сталкеров. Эти были не в курсе дела. Им объяснили, что происходит. Показали слепого и домик, где скрывался болотный великан. Вновь прибывшие тоже решили поглядеть, как тот станет вызывать духов. Слепой с его потрепанной книжечкой и кривыми ухмылками впечатления не произвел. Однако Никита добросовестно рассказывал байки про сыщика. Из его болтовни явствовало, что слепой крут, как гималайские склоны, видит всех насквозь и точно укажет убийцу. Охранники Коваля тоже готовились. Они за день отоспались по очереди, а теперь явились все 6, увешанные оружием. На каланчу с прожектором втащили крупнокалиберный пулемет. При этом хлипкие ступени скрипели так отчаянно, что стало очевидно, если бы в прошлую ночь дозорный спускался, он бы при этом пол лагеря разбудил. Бойцы заняли позиции на крышах пристроек, чтобы держать под прицелом весь двор. Это, конечно, гостям было не по душе, но делать нечего. Все понимали, Коваль в своем праве. Убийство брата не шутки. Еще охранники сложили кучу дров перед входом в сарай шамана. А когда стемнело, сталкеры развели большой костер. Наконец явился Михаил. В одной руке кольт, в другой бутылка. Время от времени он делал глоток, но на ногах держался твердо, и взгляд у него был цепкий, внимательный. «Ну», — хмуро бросил Коваль, — «начнем. Шаман, ты готов?» Взгляды сталкеров сошлись на темном дверном проеме, и шаман явился. Громадный силуэт выплыл из мрака, царившего внутри сарая, будто лоскут ночи влетел в освещенный круг около костра. Сметнулись полы плаща, Ветер подхватил ворохи оранжевых искр, завертел огненной метелью, погнал по кругу. Отблески пламени вырывали из тьмы удивленные лица сталкеров, хотя сам шаман странным образом оставался в темноте. Еще одно плавное текучее движение, он сбросил плащ, и огонь, до сих пор избегавший великана, метнулся навстречу, охватил, окутал рыжими сполохами. Торс с развитой мускулатурой покрывали темные разводы, бесконечные извилистые линии, концентрические фигуры, неправильные, искривленные. Рисунки струились, текли, сплетаясь в невероятный узор. На лоснящемся теле колдуна двигались мышцы, пробегали алые блики. Он играл мускулами, и пятна плясали, затягивая огромный торс новыми узорами. Рисунок менялся на глазах, будто картинка в калейдоскопе. «Живой огонь!» – зарычал шаман. «Живой огонь! Духи слышат! Духи меня видят! Духи лесов, духи болот, духи радиации, духи гравитации, духи света и духи тьмы, духи холода и духи жара. И ты, черный сталкер, самый могучий из всех!» Шаман запрокинул голову, широко раздувая испещренные узорами ручище. Тело его содрогалось, мышцы вздувались и опадали. Он начал танцевать, медленно, грузно, завораживающе. «Ты здесь, черный сталкер, я вижу тебя, я чую тебя. Ты здесь, ты среди нас. Огонь, огонь, живой огонь поможет мне. Я найду тебя, черный сталкер, я найду твое тело, злобный дух». Шаман раскачивался все сильнее. Руки взлетали и падали. Костер под ногами судорожно выбрасывал языки пламени, и тени метались по лицам, по грязным стенам. Рычащий бас взмывал к ворохам искр, уносился к черному небу зоны. «Огонь, огонь, живой огонь, помоги нам, укажи черного сталкера. Кто убил, кто украл, кто кровью замаран, кто черным сталкером обуян. Живой, живой огонь. Ты видишь нас, ты знаешь все». Слепой, заканчивавший приготовление в соседнем сарае, тоже вышел к костру. Пляска шамана обладала неотразимым магнетизмом. Сталкеры молча глядели на его движения широко распахнутыми глазами. Ноги начинали дергаться в такт. Прерывистые нервические движения людей попадали в ритм с танцем теней и напевным ревом великана. А тот замер над огнем, как черная скала, и огромный палец его пополз по кругу, поочередно указывая на собравшихся. Они вздрагивали, ежились, кто-то отступил назад, кто-то даже зажмурился. Рука описала петлю и пошла в обратную сторону. Неожиданно шаман перемахнул через костер, окутанный взметнувшимися языками пламени, сгробастал тщедушную фигуру, навис, стискивая ручищами. «Ты говори, говори, черный сталкер, ну!» Обвиняемый, совсем невидимый под насевшим на него великаном, захрипел, и шаман слегка ослабил хватку. «Говори, живой огонь, дай ему сил сказать!» «Говори, черный сталкер, тебе говори!» «Черный сталкер во мне!» — пролепетал коротышка. «Ага! Духи все видят, говори!» «Черный сталкер велел убить. Говори!» «Черный сталкер велел убить. А-а-а!» — взвыл шаман. И тут же несколько человек, введенных в транс его танцем, завыли. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а «Постой, шаман!» – неожиданно отчетливо произнес Коваль. «Ты кого мне поймал? Это же монтер, я его сам вызвал. Он только сегодня пришел». Собравшихся будто ледяной водой окатило, и наваждение исчезло. Михаил запрокинул голову, сделав длинный глоток, швырнул почти пустую бутылку в костер. Зашипело пламя, стало светлее. «Точно!» – заорал пригорошня радостно. «Это монтер. Обознались духи-то, а, шаманчик?» Великан разжал ладони, и тщедушный сталкер соскользнул на землю. Соседи отступили в тень, словно никто не хотел оказаться рядом с жертвой болотного чародея.
«Духи не ошибаются», – твердо произнес колдун. «Значит, и в него черный сталкер тоже вселился. «А не пошел бы ты, шаман, в...»
Невыразительным тоном проговорил Коваль. Ствол его кольта глядел под ноги великану.
«К себе, в болото! Мне убийца брата нужен, а не фокусы! Гипнотизер хренов! Сдохните здесь все! Черный сталкер нашел сюда тропку! Теперь всех захватит, всем теперь пропасть! Одного за другим, одного за другим!» — завел шаман. Но сталкеры уже отряхнули оцепенение.
По кругу пробежали короткие вздохи, зрители зашевелились, приходя в себя.
«Эй, мужики, поднимите монтера», — велел Михаил. «Водки ему дайте, что ли? А ты, шаман?» «Уйду», — твердо объявил великан. «Это место проклято, духи отвернулись, огонь не поможет. Все передохните один за другим. Один за другим. Черный сталкер уже здесь».
Шаман подхватил свой плащ, резким движением набросил на мокрые после пляски плечи. Взял винтовку и гигантскими шагами устремился к воротам. Несколько человек, среди которых выделялся ростом кирза, отперли их, и едва шаман шагнул наружу, поспешно закрыли. В этих краях ночью ворота следует держать на запоре. Слепой не вмешивался, он поглядывал на монитор. Когда в стороне от скопления сигналов зажглась еще одна звездочка, удовлетворенно хмыкнул. «А этот шаман не такой дурак. ПДА все же включает, когда никто не смотрит».
«Шаман смелый!» – бросил Стопка и потянулся к початой бутылке, стоящей на земле у его ног. В одиночку ночью ушел. «Ну ладно, теперь чего?»
Коваль поискал глазами слепого.
«Твой черед».
«У меня все готово», — отозвался тот. «Только вам всем придется руки помыть. Знаете анекдот? Сталкер Петров как-то помылся, заодно и старый ватник на себе нашел».
«Ты брось эти шутки свои», —
пробурчал кирза, с сомнением почесывая впалую грудь под расстегнутым воротом грязной рубахи. В стороне протяжно застонал монтер. Он выходил из транса. «У меня все по теории». Слепой продемонстрировал книжечку. «Нужно, чтобы руки были чистые и сухие». «Значит так. В сарае мы с пригоршней собрали машину. Детектор лжи. Слыхали, конечно?»
«Слыхали, слыхали», – буркнул Стопка. «Небось, мы не дикие какие. Про детекторы знаем. Говори дальше».
«С чудесами магии мы уже пробовали», – уверенно продолжал слепой. «Теперь будем по науке». «А наука нас учит, что виновный волнуется, он может контролировать свои слова, может держаться спокойно. Но организм-то все-таки барахлит. Температура, очень мелкая дрожь пальцев, кровяное давление, потоотделение. В общем, всего понемногу и в микроскопических дозах. Сам человек этого не ощущает и, стало быть, унять эти проявления не может. И тут уж не важно, что убийца будет думать. Дело не в сознании, а в подсознании, а оно нашей воле не подчиняется. Ну вот и вся теория. Теперь практика. Поочередно все моют руки. Знаю, непривычное дело, но надо себя заставить. Дальше. Вытираете руки насухо, входите в сарай один за другим. Там моя машина. Будет темно, но разберетесь, диоды светятся. Слева два диода, справа два. Между ними плоский лист из особого металла. На него возлагаете персты.
«Чего?»
– переспросил Стопка, мрачно разглядывавший ладони.
«Ты по-человече говори».
«Ну, кладете ладони плотненько, чтоб как можно больше площадь контакта получилась. Держите полминуты или... ну, в общем, сосчитай до 30. И на выход с другой стороны. Сарайчик сквозной, так что не перепутаемся. Начнем, когда все по одну сторону здания станут. Закончим, когда все на задворках соберутся. Я думаю, для чистоты эксперимента и те, кто сегодня притопал, тоже могут в очередь встать. Заодно хоть раз руки помоете. Ну, и в общем, когда убийца ручки приложит, все услышат».
«Что-то ты уверенный больно», — усомнился дантист. «И новички тоже. Не боишься, что у твоей машины, как у шамана, выйдет?»
Слепой пожал плечами. «Мол, какие сомнения?»
«Давайте, мужики, раньше ляжем, раньше кончим», – поощрил гостей Коваль. «Пригоршня, ты первый, а то веселый слишком».
Сталкеры гурьбой двинули от костра к темному зданию, в глубине которого поблескивала светодиодами машина слепого. Принесли ведра с полотенцами. Пригоршня вымыл руки, обтер и первым шагнул в сарай. Минутой позже вышел с другой стороны, сияя неуместной улыбкой. «Следующий!» – скомандовал Коваль. Люди по одному входили в дом, топали к светлячкам диодов, нащупывали металлическую плоскость, припечатывали ладони. Постепенно однообразные действия всем надоели. Прекратились шутки насчет мытья рук. Что, мол, это совсем не больно? Вошел, постоял, вышел. Вошел, постоял, вышел. Машина помалкивала. Все больше народу оказывалось позади строения. Сталкеры озирались да поглаживали оружие. Убийца среди оставшихся. Те, кто еще ждал своей очереди, опасливо косились друг на друга. Хуже всего пришлось Кирзе. Он оказался последним. И когда выходил в сарай, над лагерем повисла такая глубокая тишина, что слышно было, как в глубине зоны за ЧАЭС чешет спину от дерева старый кровосос. Но и Кирза благополучно прошел испытание. Машина слепого не издала ни звука.
«Ну!» – крикнул дантист. «А теперь как?»
«Еще раз пройти через сарай. Так всю ночь циркулировать будем». «Пригоршня, давай!» – велел слепой. Никита щелкнул рубильником. Под крышей вспыхнули загодя установленные лампы. Охранник на вышке развернул прожектор. «Поднять руки!» – громовым голосом рявкнул слепой. «Всем смотреть друг на друга!» Два десятка глоток с шумом выпустили воздух. У всех ладони были черные, перепачканы сажей, которую слепой добыл в старых кострищах, чтобы вымазать как следует свой детектор. И только руки дантиста сияли белизной в ярком свете. Тут же убийца прыгнул в сторону, заорал: «Не подходи, завалю!» В руке его возникла граната. Между бледными пальцами блеснули округлые рубчатые бока. Дантист вырвал кольцо, толпа отшатнулась. Коваль вскинул свой древний кольт. Бабахнул выстрел. В белом свете мелькнуло длинное тело пригоршни. Раненый дантист взвыл. Никита подхватил гранату и в падении отправил ее по дуге через забор. Заорали на крышах бойцы Коваля. Стопка с кирзой перехватили руки дантиста, из простреленного плеча которого хлестала кровь. Убийца истошно завопил. «Не хотел убивать! Он проснулся! Я не хотел!» Прогремел взрыв. Снаружи по бетонной стене заколотили осколки. Оглушительно взвыли слепые псы. Оказывается, свора успела подобраться совсем близко. Охранник на вышке торопливо развернул прожектор, и пулеметный грохот заглушил все звуки. Выстрелы смолкли, завывание псов стало затихать, удаляясь. Коваль методично колотил дантиста рукоятью кольта.
«Погоди, ты ж его так до смерти забьешь!» – жалостливо сказал пригоршня, склоняясь над убийцей. «Ты что, он же еще не сказал, куда хабар спрятал!»
«Ладно», – согласился Коваль, опуская пистолет. «Я и сам не хочу спешить, урод!» И он врезал обмякшему дантисту сапогом.